Глава 12. Угрызение совести — симптомы опасного и не поддающегося лечению заболевания. Даже у подцепившего сифилис или гепатит гораздо больше шансов на то, чтобы его солнце появилось над горизонтом еще не один десяток лет. И дело тут вовсе не в еженочной бессоннице, рассеянном внимании или потере аппетита. Просто страдающий этой патологией в самые важные моменты склонен принимать решения, несовместимые с жизнью. С его жизнью. Мне посчастливилось приобрести иммунитет к этому недугу. Я негодяй и подонок. Ну и хорошо. Ведь благодаря этому мое солнце восходит, несмотря ни на что. Вот и сейчас едва различимая линия между землей и небом вспыхнула и, как раскаленное до красна лезвие, распорола мягкое, нежное подбрюшье облаков, расплескав при этом алое по снежному полотну. И вот уже огромный красный диск медленно отрывается от кровавой жижи восхода. Не могу сказать, что я не выспался, но любая монотонная дорога вырубает не хуже эфира. Направляя кобылу между припорошенных снегом остовов легковушек, я, если и не дремал, то совсем чуть-чуть. Это едва не стоило мне жизни. Первым их услышал красавчик, промчавшийся впереди меня поперек дороги с одной обочины на другую. Я встрепенулся, натянул поводья, прислушался. Сзади, где-то за поворотом, тарахтели два или три движка, лишенные глушаков. По нынешним временам целое состояние на колесах, и явно его обладатели, те самые ребята из солей, хотя и едут со стороны Березняков. Я не стал соревноваться в скорости с мотоциклами. Верхом на кляче, да и по дороге от них не уйти, а вот по лесу — совсем другое дело. Даже если соликамские заметят цепочку следов и начнут преследование, легко оторвусь. Я направил совраску в тайгу левее того места, куда скрылся красавчик. Как я и думал, мотоциклисты остановились там, где мы свернули с тракта. Они ехали на четырех машинах — двух обычных мотоциклах, трехколесном и квадроцикле. В оптику своего ВСС я хорошо рассмотрел черепа на черных теплых платках, укрывающих головы ездоков. Порулив между стволами до первого поваленного дерева, которое на кобыле я с легкостью перескочил, мои преследователи остановились и дали длинную очередь из автомата. Чуть в стороне упали несколько срезанных пулями еловых веток. Идиоты! У них там в Соликамске что, действующий патронный завод? Я не стал искушать судьбу и углубился в тайгу. Чем дальше в лес, тем толще бурелом. Объезжая очередное нагромождение сухих лиственниц, почувствовал, что заблудился. Значит, надо выбираться обратно по своим же следам. Я не спешил. Нужно дать время свалить этим любителям быстрой езды и пострелушек. Ну вот, на тракте ни единой души. Я свистнул красавчика, и мы продолжили путь. По моим расчетам, первое строение Соликамска должны были нарисоваться в прицеле моей винтовки уже через полчаса. И лучше, если это будет происходить не посреди открытого всем ветрам тракта, а где-нибудь на опушке. Значит, пора забираться вправо и дальше двигаться лесом, насколько это возможно. Так будет дольше, зато без проблем. Слева тайга заканчивалась, и шоссе сходилось с железнодорожной насыпью. А потом начинались маленькие соляные заводики, построенные на отмелях Камы. Нам же нужно было выйти к городу с противоположной реке и железки стороны. Пришлось сделать приличный крюк. Благо, дальше в тайге ели и лиственницы уступали место соснам. Лес стал чище. Это радовало, так как передвигаться мы стали в два раза быстрее. А вот что расстроило, так это не весть, откуда взявшаяся железная дорога. По карте здесь ее просто не должно было быть. Но вот она. И насыпи, рельсы, и ржавые ангары. Еще одним сюрпризом стали быстро сгущавшиеся сумерки. Дни на Северном Урале в октябре уже довольно короткие. Но не настолько же. Я посмотрел на часы. Йо, 5:30. Пару часов назад рассвело ведь. Светает тут в 10. Где 5 с лишним часов, мать вашу? Я двинулся вдоль ангаров, свернул к вымершим пятиэтажкам и, к своему удивлению, обнаружил, что еду по улице Березняков, ведущей к бывшему автовокзалу, только в обратном направлении. Как так? Я точно помню, что от Соликамских съехал на левую обочину. Потом вернулся, двинулся дальше. Сам этот сраный тракт нигде не пересекал. Потом уже, как и было задумано, ушел вправо от дороги, чтобы заехать в Соликамск со стороны улицы Сибирская. А получается, что вернулся-то я от погони уже с правой обочины и свернул не в ту сторону. Даже красавчик сейчас и тот, наверное, ржет надо мной в кустах если умеет это делать. Херня какая-то. И со временем тоже. Был бы верующим, перекрестился. Но Бог нам не в помощь, справимся сами. Придется повторить все сначала. На этот раз я решил сворачивать только в самом крайнем случае. Но по пути в Соликамск нам больше никто не попался. Не рискует, видать, народ шариться по тракту в темное время суток. Оно и к лучшему. К 8 вечера редеющая тайга наконец уступила место окраинам солей. Я, дабы лишний раз не светиться, оставил кобылу, привязанной на лесной опушке, определил красавчику ареал его временного обитания и, преисполненный энтузиазмом от предстоящей встречи, вошел в город. Соликамск внешне от Березняков отличался мало. Та же промзона и частный сектор на окраинах. Те же типовые многоквартирные коробки в центре, по большей части нежилые или использующиеся не выше второго этажа. Единственное, что бросалось в глаза по сравнению с южным собратом — обилие надписей на латинице. Поначалу я решил, что сия странность объясняется полной деградацией соликамцев, утративших способность расставлять буквы в верном порядке и писать «Я» лапкой налево. Но вскоре, увидев вывеску «Шоп», понял, что этот ребус мне не разгадать, как ни верти. И коренные проблемы не в деградации. Ну, по крайней мере, не в ней одной. Мотоциклистов, с которыми у меня четко ассоциировался Соликамск, я на улицах не встретил. Банда с тарахтящими железками промеж ног составляла далеко не все население города, как можно было подумать из россказней березняковцев. Так что отсутствие под моей жопой колесной техники вовсе не выдавало меня с головой. Однако встреченные аборигены, обряженные по большей части в изделия из здешних зверьков, нет-нет, да и косились на меня с подозрением, задерживая взгляд на разгрузки поверх плаща, из чего я сделал вывод, что негоже смущать местных вызывающим нарядом. После недолгого наблюдения я остановил свой выбор на детке примерно моих габаритов, что тянул груженные дровами салазки по тихому переулку. «Уважаемый!» — окликнул я его. Дед обернулся и осел с кинжалом, загнанным по гарду чуть выше КДК. Я ухватил его под руки и оттащил к кустам, где стянул с конвульсирующего тела мешковатый заячий тулуп и вынул кинжал из горла, позволяя остывающей крови залить дедовскую рубаху. Ну вот, теперь меня от соликамца не отличить. Будто тут и родился. Я поднял с земли воняющую потом шапку-ушанку и пристроил на голову для полноты образа. Когда бородатый нищеброд в потасканном тулупе перешагнул порог питейного заведения с ебанутым в местном духе названием «Сальваторе Бар», никто даже глазом не повел. Беглое изучение немногочисленных посетителей желаемого результата не принесло, и я решил обратиться к сведущему человеку. Уж не знаю, как так выходит, но самые сведущие люди в любом городе, кое ни возьми, всегда находятся за барной стойкой. Иногда мне кажется, что они и народ-то поют не ради барышей, а исключительно с целью сбора информации. Откровенно говоря, я их побаиваюсь. Вот стоишь перед таким кабацким оракулом и чуешь, как он тебя срисовывает. Вроде и смотрит в сторону, своими делами занят, а все сечет, паскуда, все запоминает.
— Что налить?
— бросил через плечо упитанный мужик в фартуке, поверх красной рубахи с закатанными рукавами, протирающий бокал. Замялся я, стараясь не выходить из образа. «Для сугреву чего-нибудь подешевле!»
«Это можно!»
Мужик снял с полки литровую бутыль с намалеванной на этикетке белой клячей и плеснул в возникшую, как по волшебству, рюмку. Я поднес желтоватое пойло к носу. Пахнет самогоном и чем-то еще. Дубом, что ли? Лишь бы не травануться. Опрокинул залпом рюмку, а вроде ничего, даже неплохо.
«Повтори!»
Гранёная тара вновь наполнилась чуть маслянистой жидкостью.
«А что-то тихо у вас сегодня!»
Занюхнул я рукавом, опорожнив вторую рюмку.
«Так не время еще.
«Даже завсегдатаев нет!»
«Это которых?»
«Лёхи Москвы, к примеру!»
«Нахеру я видал таких завсегдатаев?»
Буркнул бармен, помрачнев.
«Больше ему не наливаю!»
«А чего так?»
«Да мне и одного погрома хватило!»
«Вот оно что! Оказался смирным!»
«Полбара разнес, мудак! Клиентов хороших искалечил! Парня моего поломал!»
Указал он кивком в сторону дебиловатого вышибалы с рукой на перевязи.
«Еще раз сунется, пристрелю!»
«Да, — причмокнул я, лучась сочувствием. «И где ж теперь этот дебошир столуется?»
«В серебряной лихорадке его видели. Там теперь байки травит. До следующего погрома. А зачем он тебе?»
«Да про Москву спросить хотел. Больно уж любопытно». Я выложил на стойку монету и, распрощавшись, отправился по новому адресу. Серебряная лихорадка расположилась на втором этаже полуразрушенного супермаркета. Внизу, как вынесли витрины и все содержимое в самые первые послевоенные дни, остался только бетон да стальные балки. А вот наверху стало очень даже уютно. Не знаю, что тут было раньше, но не удивлюсь, если этот же самый кабак. Здесь, недалеко от барной стойки, я и нашел ткача. Да, это был он. Поистоскавшийся, с опухшей, с заросшей мордой, но все с тем же цепким прищуром серых глаз, затуманенных, однако, местным бухлом. Это вкупе с обновленным гардеробом дало мне фору. Ткач сидел в полоборота, держа в одной руке железную кружку, а в другой — початую бутылку «Джон и Уокер». Именно так называлось местное пойло. Весьма странно. Как странно видеть бармена в дурацкой широкополой шляпе и слышать блеяние двух потасканных блондинок, считающих, что они поют по-английски. Как-то раз я слышал запись американских музыкантов со странным названием «Металлика», которую Фома прокручивал на невесть где и за сколько купленном проигрывателе виниловых пластинок. Звучит странно. Мало похоже на здешний кабацкий диалект, но на русский и мордовский похоже еще меньше. Я подошел к столу ткача и сел напротив. «Угости дядю выпивкой, любезный!»
«Мужик, какого хера тебе...»
Начал было он, но осекся.
«Кол!»
Ткач смотрел на меня, как на выбравшегося из могилы покойника. А ведь, наверное, я так и выглядел. «Тихо! Сейчас ствол моего пистолета смотрит аккурат тебе промеж ног, а мой указательный палец после перенесенной болезни сводит судорогой. Стоит мало-мальски понервничать».
«Дерьмо!»
— ощерился ткач после затяжной паузы.
«Сколько ты заплатил Березняковской гопоте, чтобы умереть?»
«За это платил ты, а мне услуги оказывают безвозмездно. Сила обаяния!»
«Выпьешь?»
Приподнял он бутылку, и мой палец на спусковом крючке в самом деле едва не свело.
«Воздержусь!» «А я выпью!»
— плеснул он в опустевшую кружку.
«За мечту! Не чокаясь!»
«Давай-ка пересядем в уголок. Разговор, чую, будет долгим».
«Мне здесь неплохо».
«Какое из яиц тебе нужно меньше?» — взвел я курок АПБ. «Пошел в угол!»
«Ладно, ладно. Какой ты вспыльчивый стал после смерти».
Ткач пьяно хохотнул и, взяв с соседнего стула шмотки, проковылял в заданном направлении.
«Но...»
— уронил он тело на скамью и привалился спиной к стене.
«Чего дальше?»
«Рассказывай!»
«Что?»
«Все! Цель твоего появления в этих краях, результат твоей вылазки в горы, что там возле этого камня?»
«Не знаю, как начать».
«Начни с того места, когда ты в Москве свалил от нас сиплым. Хотя нет!» «Лучше с того, где ты придумал хуету про центнер Герыча».
«Хуету не хуету, а ты повелся».
Ткач налил себе полную кружку, выпил ее залпом и, глядя на кривляющихся певичек, продолжил.
«Я должен был добыть для святых список всех довоенных хранилищ, в которых вроде как должно быть немерено продуктов, оружия, амуниции и даже исправной техники». «Да, список из того самого бомбоубежища. Но мы не сошлись в цене. Эти суки потратили целое состояние на информацию о нем, а мне предложили жалкую подачку».
«Но ты все равно согласился?»
«Да, согласился поработать на себя. Одно большое дело. Последнее дело. И на покой в новую счастливую жизнь».
«Список у тебя?»
«Списка нет. Почти все бумаги испортила вода. Остались только координаты камня».
«С этого места поподробнее».
«Была карта и коды доступа. Цифры здесь».
Ткач постучал указательным пальцем себе по лбу.
«А карту я запомнить не смог».
«Топографический кретинизм?»
«Типа того. Она, как я понимаю, у тебя».
«Да, и тоже в голове. Так что мы нужны друг другу живыми, если ты, конечно, не сделал копию. А ты ее не сделал?»
«Сделал, но она размокла, когда я в каму упал».
«Не везет тебе с водой. И ты все равно пошел без карты?»
А ты бы не пошел? Не пошел бы?
Ткач подался вперед.
Я на это все поставил, все, что у меня было. Распустил отряд, профукал все накопления, мосты сжег. Я же не знал, что... А, неважно.
Не знал, что? Мне все важно, продолжай.
Это бредово звучит, не поверишь.
Сделай попытку.
Я действительно купился на твой трюк с головой и спокойно начал готовиться к походу на камень. Бабла на лошадь у меня уже не хватало, да и бесполезна она тут, с местными речками и болотами, как оказалось. Краем уха я слышал, что уходившие в горы никогда не возвращались. Местные несли какую-то чушь о злых духах, движущихся горах, проклятых местах. У меня были подозрения, что такие слухи распускает тот, кто давно вскрыл хранилище под камнем, чтобы местные не совались. Плохо, но все равно надо было проверить. Я хотел выйти, как только сойдет снег, но проторчал в Березняках до конца апреля. Сначала долго искал проводника, думал как-нибудь заменить им карту. Но ни один местный не соглашался пойти в горы, хоть убей.
— У тебя же почти не осталось денег.
— А кто говорит, что я собирался расплачиваться?
— ощерился ткач.
— В общем, с проводником не получилось. Я плюнул и решил идти наобум. Думал, тут всего 150 километров по прямой. Как же я ошибался.
— Не узнаю тебя, Алексей. Ты как баба стал после этой вылазки? Тебе там яйца прищемили, что ли?
Я щелкнул пальцами, подзывая официантку. Облезлый тулуп я давно сбросил, так что теперь публика на меня не шарахалась, опасаясь обзавестись тифозными вшами.
— Посмотрел бы на тебя!
— ткач печально изучил дно кружки.
— На том озере ты бы и остался со своими подъебками.
— А ты?
— А я, как видишь, здесь.
— И что это за озеро такое расчудесное?
— Обычное озеро. И охотничий домик на нем. Таких домиков по всей тайге дохера понатыкано. Те, что поближе, вполне себе обжитые, а возле гор много лет заброшенные, как и тот на берегу. Однако в нем и печка есть, и крыша не дырявая, а что еще надо? К нему я на шестой день вышел. Рассчитывал к этому времени добраться до поселков, что вверх по Яве. Там целый куст их, промахнуться сложно.
Но ты промахнулся.
Я на север чутка забрал.
Сильно забрал.
Я посмотрел на потолок, представив разинутый синий клюв, к которому были подрисованы глаза и субтильное тельце.
«Знаю только там одно озеро, в 7 километрах от поселка Усть-Сурмок».
«Это я потом понял, когда сюда еле ноги унес. А ты что, вот так всю карту помнишь?»
Ткач с сомнением посмотрел на меня.
«Да, не отвлекайся! Что там с этим чертовым озером?»
«Кто бы мне сказал. Переночевал я там и дальше на восток пошел. А через 3 часа опять к этому озеру вышел. С севера.
Ну так тебя все время налево заворачивает. Ты что, компасом пользоваться не умеешь?
Иди ты.
Дальше рассказывай.
Так вот, снова пошел. Еще несколько часов по оврагам и склонам лазал. Смотрю, опять впереди этот домик маячит. 3-й раз поперся. Даже отдыхать не стал. Так мне все там обрыдло. И что ты думаешь?
«Обратно к дому на озере пришел».
«Вот-вот. Тут уж я плюнул и завалился спать на топчан. Утром снова выдвинулся, но уже на юг. Дай, думаю, с разворотом крюк такой заложу».
«И?»
«И опять к озеру вернулся. И еще 2 раза так. На 3-й день пошел обратно к Березнякам. Испугался я, кол. Вот что. Сразу те байки о проклятых местах в голову полезли. Сдался я». Обратно не пошел, побежал даже. Язык на боку, под глаза заливает. Я его вытер, и снова передо мной этот домик. Так разозлился, что хотел спалить его к ебеням. Потом смеяться начал, потом опять от злости землю ногтями скрести. День в траве провалялся. Хорошо, в полдень уже тепло стало.
— Ну и как же ты оттуда выбрался?
— спросил я, обеспокоенно оглядывая зал. Слишком многие клиенты этого заведения смотрели в мою сторону, и взгляды их не сулили мне ничего хорошего.
— И это! Давай чуток потише!
— Короче...
— ткач придвинулся к столу и заговорил шепотом.
— Я так решил. Раз по земле, мне оттуда ходу нет. По воде выберусь.
— По какой воде?
— Из того озера речушка вытекает, не широкая, но быстрая.
Нашел я в лесу колоду и в обнимку с ней по речушке сплавился. Как ногами по дну скрести начал, вылез и на запад потопал. Так вышел к Соликамску. С тех пор тут и кантуюсь.
Ткач крякнул и с тоской покрутил порожнюю бутылку.
— Что желаете?
— приковыляла, наконец, неспешная тетка с блокнотом и огрызком карандаша.
— То же самое!
— указал я на пустую тару. — И вторую кружку! Тетка со вздохом убрала блокнот в карман передника и удалилась. Откач заметно повеселел, даже принялся настукивать пальцем плясовую. Натуральный алкаш. Так опуститься за полгода.
«Даже убивать противно!»
— слетел у меня с языка обрывок мысли.
«Чего?»
«Да вот гляжу на тебя, и блевать тянет. По вене-то хоть еще не вмазываешься?»
«Не!»
— схватил он принесенную официанткой бутылку и набулькал в кружке.
«Только старое доброе бухло. А чего это ты о здоровье моем печешься? Ты теперь доброход, что ли? Бороду вон отпустил, как у попа. Может, и Богу молишься?»
«Молятся те, у кого своих силёнок нет».
«Ну да, ну да».
Опрокинул он кружку себе в глотку и уткнулся в рукав.
«Ах, херово пошла».
Я понюхал содержимое своей тары и отодвинул в сторону.
«А знаешь, я молился раза три или четыре, сразу по возвращении».
«О чем боженьку просил?»
«Смелость дать на второй заход».
«Помогло?»
«Ни хера».
Снова наполнил он кружку и тут же опорожнил, в этот раз даже не поморщившись.
«Это...»
— указал ткач на бутылку.
«Куда лучше помогает. Да и скука в церкви смертная. А в кабаке всегда жизнь бурлит. Каждый день новости. Вот позавчера в Березняках доктора зарезали, а дом его сожгли».
«Вчера вообще-то».
«Да нет, позавчера, как сейчас помню. Я еще подумал... Твой почерк. Один удар точно промеж ребер в сердце. А потом спохватился. Так ты же ведь сдох!»
Ткач хлопнул ладонью по столу и заржал.
«Уверен?»
«Если бы не приперся сегодня, был бы уверен, а теперь...»
«Уверен, что позавчера?»
«Мне, может, побожиться. А что не так вообще?»
«Доктора я зарезал. И было это вчера!»
«Забьемся?»
«Чего?»
«На бутылку. Ты говоришь вчера, я позавчера. Сейчас спросим у людей, они рассудят. Слышь, любезный!»
Обратился ткач без отлагательства к мужику за соседним столом.
«Когда в Березняках доктора зарезали?»
«Так это два дня тому. Свои же пырнули, а теперь на нас...»
«Все, свободен!»
Вернулся ткач на место, бестактно прервав диалог, и перевел свой мутный уже взгляд на меня.
«Гони бутылку!»
«Как же так? Я же... «Не может такого быть!»
«Может, может!»
Снова плеснул он горячительного и зашептал, пододвинувшись ко мне, отчего дышать стало трудно.
«А в горах еще и не такое бывает. Не удивлюсь, если эта херня скоро везде, везде свои сети раскинет!»
Он тяжело засопел, уставившись в дно кружки, потом приподнял бровь и воззрился на меня, как на подсудимого.
«А за что ты доктора зарезал?»
«Он задолжал мне».
«Вон оно как. Ну да. О чем же это я? Странно, что вообще есть причина. Ты же и со скуки мог вполне. Ты же у нас великий коллекционер. Мочишь людей, походя. Счет потерял. А мужик-то был неплохой, доктор этот. Помог мне как-то раз.
О своем человеколюбии расскажи Гейгеру с балаганом. Или... Ах, дьявол, память моя дырявая. Ты же их пристрелил».
«Сука ты, кол подлая! Я же не по своей воле тогда. Да с какого хера мне перед тобой оправдываться? И вообще задрал ты своей болтовнёй. Делай, чего хотел, или сваливай. Мне с тобой говорить больше не о чем».
«Не вопрос. Напиши коды доступа, и можешь продолжать свое движение к циррозу».
«А вот это видел?»
— продемонстрировал он мне кукиш, предварительно на него плюнув.
«Все в голове, да». Там оно и останется.
Что ж, в таком случае твоя голова пойдет со мной.